Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, и сегодня мы займемся изучением 4 главы этого Евангелия. Эта глава начинается словами: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Святые отцы настаивают на том, что Христос был возведен духом святым в пустыню. И ошибочно некоторые думают, что как бы дух дьявола возвел его в пустыню. Дьявол трепещет Бога, он не может диктовать Богу никакие условия, поэтому мы не можем даже такую мысль допускать. Иными словами, как отцы пишут, Христос сознательно, добровольно отправляется в пустыню для того, чтобы, сразившись с искушениями лукавого, преподать нам урок, как противостоять тем или иным соблазнам. С другой стороны, пустыня – это место одиночества. И очень много людей сейчас в этом разобщенном мире, они одиноки. И Христос научает нас тому, что если мы в Боге и с Богом, то мы не можем считать себя одинокими. Господь не оставляет своих верных, проявляет заботу о них до конца. И далее мы читаем: «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Ориген обращает внимание на то, что в течение 40 дней формируется человеческий эмбрион. Таким образом, он предлагает следующее истолкование. Если человек постится 40 дней Великого Поста со всяческим усердием, он как бы формирует себя заново. Действительно, мы все ищем каких-то перемен от Бога для себя. Так вот, пост, 40-дневный пост – это наиболее благоприятное время, чтобы как бы заново человек смог бы сформировать себя. Конечно, кто-то может удивиться, как это дьявол приступил к нему и начинает задавать ему всякие вопросы. Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят: дьявол трепетал божества Христа Иисуса, и, трепеща его божества, приступает к человечеству Христа Иисуса. То есть для дьявола была очевидная истина, что Иисус Христос есть не только Бог истинный, но и истинный человек. И трепеща Бога, как у Иакова сказано, бесы веруют и трепещут, он приступает к человеку. «И приступив к нему искуситель, и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Первое искушение – это искушение плоти или искушение чрева. И мы знаем, что праотец наш Адам не устоял перед этим искушением, когда с праматерью нашей Евой вкусили они от древа познания добра и зла. И в понимании святых отцов Христос в этой пустыне искушения выступает как новый Адам, чтобы в себе самом восстановить все то, что порушил Адам плотской, наш общий прародитель. «И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же, то есть Христос, сказал ему в ответ: „Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих“». Вот здесь мы видим урок того, как надо преодолевать то или иное искушение. Если лукавый приступает к нам, мы должны найти словеса Божие из Священного Писания, которые будут нашим ответом на то или иное искушение. И здесь Христос прямо указывает на текст, который имеет место быть в Священном Писании. Это книга Второзакония, 8 глава, 3 стих, где действительно говорится, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Таким образом, завершается искушение плотью, искушение чрева. Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Вот здесь мы видим, как уже дьявол пытается искушать Христа Словом Божиим. Дьявол говорит: «Написано о тебе». И действительно, в этом смысле дьявол – это первый сектант, который использует Библию в своих каких-то плохих целях и пытается с помощью выхваченного из контекста текста смутить Христа Спасителя. С другой стороны, это искушение чудом. Искушение чудом – это та реальность, плачевная, которая подстерегает и многих православных христиан, которые гоняются за разными чудесами, услышав о каком-то чуде, там, плачущая икона или что-то еще, они спешат отправиться посмотреть на то или иное чудо. В этом есть очень серьезная опасность, потому что главный чудесник, который обольстит весь мир, это будет Антихрист, сын дьявола, который будет показывать чудеса и знамения, так что огонь будет сводить с небес на землю. И те, которые привыкли свою веру основывать на внешних чудесах, они могут прельститься действиями Антихриста. Православный христианин не может руководствоваться чудесами. Чудеса – это костыли для сомневающихся. Как Христос сказал: «Если мне не верите, верьте моим делам», то есть чудесам. Но мы предпочитаем веровать самому Христу, и не потому, что Он убедил нас каскадом чудес, а прежде всего потому, что мы возлюбили Христа. И сам Христос однажды сказал: «Блаженнее не видевшие Меня, но верующие в Меня». То есть те, которые не видели ни Христа, никаких чудес, но возлюбив Христа, они имеют через эту любовь глубокую веру в Него. Иисус сказал ему, читаем далее, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть те, которые ищут чудес, стремятся к чудесам, пристально их рассматривают, они как бы пытаются искусить Господа Бога, требуют знамений каких-то, свидетельств, некоторые гадают на Библии и так далее. Все это недопустимое суеверие, когда человек такими действиями искушает Создателя своего. И далее мы читаем: «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Вот это искушение – это искушение политической деятельностью, той властью, которую может получить человек в этом земном мире. Искушение властью, миром политики – это очень опасное искушение, которое может вергнуть нашу душу в объятия коллективных политических грехов наших современников. Мы должны всячески избегать такие искушения в своей жизни, потому что в Писании сказано: «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения». И также сказано: «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». А когда люди увлекаются политикой, они хотят подражать разным общественно значимым политическим деятелям, это очень опасный путь человека поклонства, когда мир политики закручивает сознание людей. Другое дело, когда патриархи, епископы общаются с представителями власти, у них есть важное послушание печаловаться за народ Божий перед сильными мира сего. Но, слава Богу, у нас такого послушания нету, поэтому мы должны всячески стремиться избегать любых политических и националистических спекуляций. И как Христос отвечает на это политическое искушение? Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». То есть все царства мира, все преимущества мира политики, все богатства мира ничего не значат для подлинно верующего человека, если в своем стремлении поклоняться Богу в духе и истине он отвращается от всяческих благ этого мира. Когда еврейский народ вышел из египетского рабства, то дьявол в пустыне, прежде чем они дошли до Ханаана, подсунул им культ золотого тельца. Иудеи стали хороводить вокруг золотого тельца. Нечто подобное мы наблюдаем в современном мире российской политики. Когда мы вышли из коммунистического Египта, не успели дойти до Ханаана Святой Руси, как дьявол в пустыне, в вакууме разных сомнений, метаний, мнений подсунул нам культ золотого тельца как новую национальную идею, чтобы все стремились к обогащению и конкурировали друг с другом. Преодолевая подобные соблазны, мы должны усилить поклонение Богу, прежде всего молитвенное поклонение, и проявлять стремление исполнять Божий закон, полное доверие к заповедям Создателя. И далее мы читаем: «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Как выше уже мы обратили на это внимание, Христос попускает дьяволу искушать его для того, чтобы научить нас тому, как нам самим надо преодолевать искушение. Ангелы приступают и служат Христу, и далее мы читаем: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране и тени смертной воссиял свет». И далее: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, с какого же времени Христос выходит на служение проповеди? С того времени, когда происходит пленение Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель – это самый великий из ветхозаветных пророков. И его пленение обнаруживает неспособность ветхозаветной церкви только с помощью закона Божия одолеть власть дьявола. Христос однажды сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Истолковывая эти слова, отцы говорили: «Труждающиеся на дьявола, обремененные грехами, призываются Христом к спасению, к полному освобождению». То есть нам надо понять эту очевидную истину: без благодати мы не можем исполнить ни одну из заповедей Бога. Поэтому, когда мы говорим о Ветхом и Новом Завете, давайте чаще вспоминать слова из Нового Завета, где сказано: «Ибо закон произошел через Моисея, а благодать и истина», то есть возможность соблюдать Божий закон, «через Господа нашего Иисуса Христа». пленение Иоанна Крестителя обнаруживает неспособность человеческими усилиями для людей возвыситься до богообщения. Но в благодати Христа Иисуса, в истине Святого Евангелия, мы можем действительно во Христе и со Христом одержать решительнейшую победу над самим собой, каждый в отдельности. И когда Христос говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть», этим самым Он говорит о том, что разрешение всех нравственно-моральных проблем может совершиться в сердце человека, если верой Христос вселяется в сердца наши, если любовь Божия проникает в явление Духа Святаго в сердца наши. Как апостол Павел описал, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И далее мы читаем: «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». Теперь действительно они станут ловцами человеков в том смысле, что они будут уловлять человеческие души для благодати Евангелия, Святого Евангелия. Конечно, все мы понимаем, что рыбу ловят по-разному. Кто-то браконьерствует и глушит ее динамитом, а кто-то прикармливает это место с удочкой, смиренно сидит на берегу реки и ловит рыбу. Поэтому, когда мы стремимся уловить чью-то душу во спасение, мы прежде всего должны иметь самые благие пожелания для тех людей, которые заблудились, сбились с истинного пути, но мы хотим их наставить на путь истины, чтобы они обрели бы нравственную и духовную вменяемость в свете евангельского откровения. И Христос призывает апостолов, среди которых Андрей первозванный, скорее всего, он так называется, потому что он более решительно откликнулся на этот призыв, и они действительно потом станут проповедниками Евангелия по всей вселенной, как Златоуст позже скажет о них: «Кто вышел на проповедь? Рыбаки, пастухи, простые люди. Они закинули сеть евангельского благовествования, и через некоторое время вся Римская империя оказалась уловлена в эти сети». Сеть благовествования – это сеть любви, о которой мы свидетельствуем, желая людям, чтобы они шли по лучшему пути, спасительному пути. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их». Вот здесь, конечно, поражает то, что в одном случае он приглашает двух братьев, и здесь других двух братьев. Чему нас может научить это обстоятельство? Мы можем стать учениками Иисуса Христа, если по отношению друг к другу мы не оскудеем в братской любви. Вот чему нас может научить это обстоятельство. «И они, уже Иаков и Иоанн, тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус, — читаем мы далее, — по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот здесь говорится о том, что главная тема проповедей Иисуса Христа – это была тема о Евангелии Царствия. То есть он проповедовал теократические принципы Царствия Божия, которое рано или поздно разрушит все человеческие системы управления и установится абсолютная теократия, власть Бога, «яко на небеси и на земли. Если мы откроем катехизис Филарета Дроздова, то, объясняя этот текст из молитвы «Отче наш», он задается вопросом, а как на небеси, если мы молимся, чтобы Царствие Божие было, яко на небеси и на земли? И святитель Филарет отвечает на этот вопрос словами: «На небеси ангелы всецело подчинились Богу. Мятежные ангелы сброшены с небес в пространство между небом и землею». И когда мы читаем молитву Господню и просим Бога, чтобы Царствие Его было яко на небеси и на земли, мы просим Его о том, чтобы рано или поздно Его власть распространилась на каждую землю, на каждый народ, на каждого человека, коснулась бы каждого человеческого сердца. И все притчи Иисуса Христа, они связаны с Царствием Бога. То есть Евангелие Царства – это те теократические принципы, которые Христос провозглашал. Но так как Он сказал, что Царствие Божие внутрь нас есть, это означает, что еще живя на земле, мы можем стать подданными Его Царства, когда по благодати оно обнаружится внутри наших сердец. Как апостол Павел говорил, впрочем, не я живу, но живет во мне Христос. И также в Писании сказано, что верою необходимо вселиться Христу в сердца наши. И оканчивая 4 главу, мы читаем: «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Мы видим, какое оживление начинается от проповеди Иисуса Христа. Кто-то может задать вопрос, а почему апостолы так охотно последовали за Христом? Почему толпы по 5000 человек, по 3000 человек ходили за Ним? Отвечая на этот вопрос, древние христианские экзегеты настаивают на том, что в самом образе Христа, в самом выражении Его святого лика было что-то невыразимо притягательное, когда, общаясь с Ним, люди начинали понимать. Вот то абсолютное благо, к которому спонтанно стремится душа каждого человека. И только в общении с Ним души человеческие находили полное умиротворение и покой по отношению к тому, который Сам сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Христос говорит: «Придите ко мне все», имея в виду и каждого из нас в отдельности. И как об этом говорится в Апокалипсисе, Он стучится в сердце каждого человека, хотя иногда наш скептицизм, наше сомнение оказывается гвоздем, вбитым в Его руку, и мы должны преодолевать все эти соблазны своей жизни, отвергать ложные идеологии, коллективные политические заблуждения, современные нам, и в свете Евангелия Царства познавать начатки той жизни, которая, начавшаяся здесь, уже не прекратится в вечности. И да поможет нам в этом Господь Бог.